Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня суббота, 11 февраля 2023 года. У нас опять живой стрим. Все идет вживую. Мы с вами будем делать контент, как говорят на чисто русском языке. Меня зовут Яков Файн. Так точно зовут и мой ютубовский канал. Один из трех. Еще два как зовут, узнаете, если посмотрите в описание к любому из моих видео. А пока хочу вам сказать, что ваш день сейчас начинает идти в гору, чтобы у вас не было плохого. Останется в прошлом, а в будущем и в настоящем будет enjoyment. Получение удовольствия от того, что мы с вами будем разговаривать. И вы будете смотреть на вещи по-другому. С симпатией. Да. Пока вас немного, я вижу, вот начинают уже подходить, и начинают даже некоторые здороваться вежливо люди. Например, Серж пишет: «Витаю, Яков, обожаю гарного дня». И я вам обожаю гарного дня. Ну, пока вы будете собираться, чтобы не терять время, я посмотрю на комментарии, которые мне оставили вчера. Вчера у нас была речь о том, что мало ракет у России, и производят они не так много. Я вчера перечислял какие-то конкретные ракеты, но мне отвечает Рихор: относительно ракет, у России огромное количество ракет для С-300, которые они запускают так же, как Земля-Земля. Эти ракеты у них более 7 тысяч. Да, это грустно, если это так. Вчера мы говорили о других ракетах. С-300 должна была быть ПВО и стрелять в небо по всяческим воздушным целям, но россияне пуляют по жилым массивам. Точность у нее, когда в таком режиме, у С-300, очень, похоже, слабая. Поэтому ждите новых детских площадок, которые будут уничтожать ракеты С-300. Ракеты для С-300. Так, кто нам пишет еще? Алексей GoPro пишет: «Яков, в Европе никто не смотрит на русских туристов неприязненно. Вы сейчас в лучших традициях пропаганды высказались, не опираясь на факты». Ну, что вам сказать? Во-первых, сейчас в России, не в России, в Европе русских туристов очень и очень мало, крайне мало. Их туда не пускают. У кого еще оставались шенгеновские визы, там еще как-то пролазят. Но в целом, как класс, русские туристы в Европе уменьшаются. Но отвечая на предъяву, отпираясь на факты. Ну, если говорить о туристах, то некоторые магазины, и мы это читали в новостях, отказывались продавать товары в России, для людей с российским паспортом. Это правда было в дорогих магазинах. Там дорогие сумки, дорогие какие-то дизайнерские изделия. Но более конкретные факты даже не к российским туристам относятся, а тем, кто пытается закрепиться в Европе и жить там постоянно. Вот в этом конкретно канале мне писали люди, конкретные люди, которым не открывают счет в банке только потому, что у них русский паспорт, российский паспорт. Поэтому, может, в банке и не смотрят неприязненно на этих людей, которые пришли открывать там счет. Может быть, даже они с голливудской улыбкой им отказывают, но мы понимаем, о чем мы говорим. Поэтому предъява не принимается. Так, идем дальше. Олег Цуканов пишет: «Яков, я не согласен с вашей аналогией про насильника и жену. В 2012 году я подвергся ограблению». Соболезнования Олегу. «Представители пролетариата произвели изъятие у меня iPhone 4». S, 64 гигабайта и $1000 аванса по зарплате. Так, я тогда занимался боксом и мог бы оказать им сопротивление, но их было двое. Они были гораздо плотнее меня, и у них был нож. Поэтому я решил удовлетворить их требования. Потом полиция нашла их. К сожалению, мне вернули только часть денег, а iPhone они успели сбыть. Я поступил правильно, потому что моя жизнь и здоровье ценнее тысячи iPhone 4S 64 гигабайта». Теперь пытаемся подумать вот как, Олег. Как вы начинаете? Я не согласен с вашей аналогией про насильника и жену. И приводите мне вашу аналогию про насильников и iPhone. Из чего я делаю вывод, что iPhone 4S для вас примерно имеет такую же ценность, как жена, которую насилуют на ваших глазах. То есть, если бы у вас была жена, которую насилуют на ваших глазах, пришли к вам в дом, я конкретно сказал, к вам в дом пришел насильник. Я не говорил ни о подворотнях, ни о том, что где-то вас словили, ни о том, что у вас украли, сняли шапку. Помните, как еще с советских времен анекдот такой был? Мужик заходит в подворотню, а тут двое выходят и говорят, дай закурить. А он так снимает шляпу Пыжикову в землю. Коли вы уже накуритесь? Ну, короче, это не та аналогия. Я сказал конкретно. Пришли в дом и насилуют на ваших глазах жену. Не iPhone 4S насилуют, а вашу жену. Вы себя так же повели бы, как с iPhone 4S? Тогда, девчонки, будьте осторожны с Олегом, потому как сдаст, не задумываясь. С айфоном, кстати, вы поступили, я думаю, правильно. Айфона не жалко. Жена как бы, она и готовит, и убрать может. А что iPhone 4S может? Так, люди подтягиваются. Аркадий К. пишет «Шаббат шалом». «Шаббат шалом». Макс Юэй, добрый день, Яков. Добрый день. Сергей пишет «Гуден Морген». Не знаю, правильно ли написано, но все равно доброе утро. Роман пишет «Лабас Ритас Яков, greetings from Vilnius». Здравствуйте, Вильнюс, рад вас слышать, видеть. Джилстар, витання пайна файна, витання. Проблема с Ютубом. Ставлю лайк сразу, но потом, когда Яков что-то хорошее скажет, второй лайк уже не поставить. А третий? Может быть, там только первый, третий, пятый? Итак, Евгений пишет «Яков, приходится ли вам ходить к стоматологу и как часто? Есть ли у вас зубы мудрости или вы их потеряли?» Вообще вопросы, конечно, слишком уж частные, чтобы я вам рассказывал. Общий ответ – да, приходится. К сожалению, приходится. Про количество зубов, которые у меня осталось, я не хочу вам говорить, это маленькая тайна. Я хочу хоть что-нибудь оставить при себе. Периодически хожу и все время удивляюсь, что в то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной, у людей все еще болят зубы, и им приходится их вырывать и делать рут-каналы, и ставить импланты. Ну, что вам сказать? Дальше в эту тему мы уходить не будем. Просто все, кто слышит меня и у кого проблемы с зубами, вздохните глубоко, выдохните и let's move on with our lives. Давайте двигаться вперед с нашими жизнями. А зубы мудрости, кстати, вообще никому не нужны. И потерял я их или нет, не имеет никакого значения. Чустар пишет, а якби Олега спіймали кадирівці, співав би вже інакше. Да. Ну, кадирівці, может быть, айфон не тронули или тронули бы, как вы думаете? Читаем дальше. Новый русский пишет, Международный олимпийский комитет предупредил о наказании украинских спортсменов за бойкот Олимпиады. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах довольно жестко отреагировал на намерение Украины бойкотировать игры 2024 года во Франции. Более того, это пишет новый русский. Собственно, зачем я буду читать то, что он пишет, когда я могу вам показать статью из более проверенного источника, как Reuters. Что нам пишет Reuters, или как вы его называете, Reuters. 35 стран уже говорят, уже призывают, чтобы Россию забанили из 24 из Олимпийских игр 24 года. Не бойкот, как писал новый русский, а чтобы забанили вообще. В частности, United States, Германия, Австралия среди тех, которые требуют бана. Польша говорит, что бойкот Олимпийских игр сейчас не рассматривается. И, естественно, зачем бойкотировать, когда люди просто хотят, чтобы не пустили. Давайте прочитаем. Группа 35 стран, включая Соединенные Штаты, Германию, Австралию, будут требовать, чтобы российские и белорусские атлеты были забанены от участия в 2024 году в Олимпийских играх. Это сказал в пятницу литовский министр спорта. И теперь, в общем, происходит, и это углубляет непонятку в связи с парижскими играми. Дальше. Это движение усиливает или заводит давление на Международный олимпийский комитет, который пытается, чтобы эти соревнования были связаны как-то или омрачены кровавым конфликтом, который разворачивается в Украине. Вот. И кто такой Джулиус? Не знаю. Наверное, это спортивный министр. Джигирда Сигудзиени. Она сказала, что мы движемся в направлении, которое не будет требовать бойкота, потому что все страны единогласны. Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в этом совещании, на котором присутствовало 35 министров, чтобы обсудить запрос на бан. Зеленский указывал на то, что 228 украинских атлетов и тренеров погибли в результате российской агрессии. И дальше он говорит, если вообще был бы олимпийский спорт, в котором были бы такие соревнования, как убийство и удары ракетами, вы знаете, какая национальная команда заняла бы первое место. Он сказал министрам, вероятно, спорта 35 стран. Поэтому будем надеяться, что ни белорусские, ни российские спортсмены не поедут на Олимпиаду. Не поедут. Я считаю, что это абсолютно правильно. Им там не место. Пусть они готовятся, как разбирать автомат или разбирать пулемет как можно быстрее. Так, дальше идем. Какие у нас еще темочки? Или еще есть были какие-то у нас комментарии? Да, Александр Иванович говорит, что шкала землетрясения логарифмическая с основанием 10. Поэтому разница между 7,7 и 6,4 балла огромная, 25 раз. Да, это так, но тем не менее, разрушений меньше все равно в странах, которые типа западные. Дальше пишет Александр Иванович, почему не сравнить с Флоридой, где здания рассыпаются без землетрясений. 2 года назад сотни погибших было, когда рассыпался 12-этажный дом в Серфсайде. Вообще не понимаю, как это связано. Никак не понимаю, как связано падение этого дома и землетрясение. И тысячи домов, которые развалились в результате землетрясения. Мой месседж вчера был, что если бы строили нормально, то тысячи домов бы не сложились. Если вы хотите предъявить Америке или Флориде, что этот дом на Серфсайде, я живу тут в 15 километрах, и что этот дом рассыпался, конечно, да, такое бывает, такое несчастье бывает, были нарушения, возможно, при постройке были нарушения, потом были проблемы с тем, что дом стоял прямо у моря, это здание, и там какие-то металлические части в этих бетонных конструкциях были поражены морем. Несчастный случай, такое бывает. Я же не говорю, что если несчастный случай произошел с домом, скажем, в Турции, то вот смотрите, как в Турции все строят плохо. Я говорю о десятках тысяч домов, которые развалились, как результат этого землетрясения. Кстати, Турция подвинулась на 3 сантиметра. К кому? К Сирии, что ли? Подвинулась. Ужас. Больше 23 тысяч погибших. Горе, конечно, это горе. Так, есть ли еще что-нибудь? Больше я ничего интересного не вижу. Давайте посмотрим сегодняшние свеженькие комментарии. Олег, которого я критиковал, отвечает. Яков, добрый день. Жена – это скорее не iPhone, а мое собственное благополучие. Если начальство весов принуждение к коитусу. Что такое коитус? Или угроза жизни, то я выберу... саития, наверное. Что такое коитус? Используйте эти. Говорите на чистом русском языке, как это делаю я. У меня есть, конечно, пару слов там enjoy it life, но в целом язык у меня чистый. Не используйте слово коитус. Я думаю, что это все-таки половое сношение. Потому как саития где-то там витает в воздухе. И я не понял все равно, что бы вы выбрали, если бы жену насиловали. Не говорите загадками, Олег. Ответьте прямо, коротко. Пусть насилуют. Или это зависит все, конечно, от того, какая жена. Что-нибудь ответьте поконкретнее. Мне сложно. У вас Такой живой ум. Сергей пишет: «Всем привет, у меня вопрос. Есть ли в Америке бандиты, которые крышуют уличных попрошаек, стоящих в метро и на улицах? В Киеве их тьма, и многие стоят, изображая из себя ветеранов войны и так далее». Я не думаю. Честно говоря, я не думаю. Я не знаю. Никогда не задавался такой вопрос. Но я точно не думаю. Не думаю. Есть ли какие-то крыши у кого-то? Я не удивлюсь, если есть. И я не знаю. Вот, например, в Манхэттене одна из главных проблем – это мусор. И два раза в неделю горы мусора выкладываются у зданий. И если вы как раз в это время гуляете, вы уже особо не энджоите виды, потому как горы мусора лежат. Этот мусор, не часть из этого мусора, она обычный мусор бытовой, а часть из этого мусора – это бутылки-банки. И вот вечером, когда выставляются эти бутылки-банки, можно наблюдать такую картину. Люди азиатского вида, худенькие, маленькие, я не знаю, кто они, китайцы или они корейцы, не знаю кто. Они роются в этих больших мешках прозрачных, целлофановых, и отбирают баночки в свои мешки. Очевидно, они знают, какие сдать можно, чтобы получить там по 5 или 10 центов за баночку, какие нельзя и так далее. Они их сортируют и забирают, увозят. Вот я думаю, в таких организациях, наверное, есть какая-то конвенция, что я на этих улицах убираю и сюда не лезь. Но с бездомными я не думаю. Кстати, о чем я хотел? Тогда уже раз вы затронули эту тему. Вот я хочу вам показать. Каким образом решить проблему с мусором в Манхэттене? Было вообще непонятно. Просто Манхэттен такой город, где огромная концентрация населения на единицу площади. То есть, вот мы были в Париже, допустим, в декабре. Мы гуляли чистый город. Мы гуляли по центру, но там нет таких небоскребов. Там нет столько людей, чтобы надо было два раза в неделю выбросить отходы от жизнедеятельности, скажем, на одном квартале нескольких тысяч человек. Там 100, 150, 200 человек на квартале живет. Я не говорю о новостройках, где в Париже тоже бывает. Но вот это я вам сейчас покажу одну картиночку. Мне очень даже понравилась эта идея. Может быть, еще где-то есть, но это в Голландии. В Голландии. Посмотрите. Посмотрите сюда. Сейчас я вам включу это короткое видео. Вот видите, вот это мусорник, который кажется маленьким, и кажется, что он может решить, да? А теперь следите за руками. Это круто. Мне кажется, это круто. Я не знаю, смогут ли манхэттенские мусорщики решить как-то проблему, но если, кстати, у вас в ваших городах есть уже такое решение или похожее, напишите. Напишите, поделитесь опытом. Так. Джустар пишет: «Про русню ходит фраза: в Риже дуба будет шуба». Кстати, о шубах, раз уж вы сами начали, обратите внимание, это вы делаете контент. Я вам так слегка чуть-чуть подыгрываю и направляю в нужное русло. С моей точки зрения, в нужное, но неправильное, ну и так далее. Дилетантское. Вы же помните, что я руководитель центра «Дилетанто». Сейчас я вам найду, раз вы такие начали про шубы говорить. Тут такое дело. Такое дело. Как писал Джустар: «В Риже дуба будет шуба». Посмотрите на эту женщину, которая очень даже рада, потому что ей дали шубу. Эта женщина откуда-то там из ДНР, ЛНР. И тут такая тема прошла, что где-то в Москве есть один бизнесмен, который занимается шубами и всякими изделиями из меха. И вот он выделил 21 шубу, чтобы дать в подарок вдовам людей, которые погибли в ДНР, ЛНР. Вы скажете, как всего 21 шуба? Но там был такой нюанс, было сказано, что это люди, которые погибли, участвуя в обороне, или как сказать, на стороне ДНР, ЛНР с 2013 года. То есть не те, которые прямо сейчас погибли, а за эти все годы. Ну, в общем, женщины обрадовались и выступали там со всякими благодарностями, как это приятно и хорошо. Но как бы, ну, оно неплохо. Мужа все равно нет, мужа все равно не вернешь. А тут хоть шуба. Шубу можно продать, на эти деньги можно что-то купить. Может, продукты, может, детей обучать и так далее. То есть, казалось бы, ничего такого страшного не происходит. Но после того, как шубы вручили, их забрали. Как забрали? Женщины пожаловались, что после фотосессии подарки забрали, поскольку они предназначались для других. Шубы, которые накануне раздавали вдовам героев Новороссии, после фотосессии для российских СМИ «волонтеры» в кавычках забрали обратно. Об этом рассказал советник главы Мариуполя Петр Андрющенко на своем телеграм-канале в среду 8 февраля. Дальше, прямая речь. Лишь ленивый не высмеял шубу за мужа от луганских дружин, имеется в виду жен, наверное, убитых мобилизованных. Но оказалось, что это только начало истории. Луганские шубы как из Москвы привезли, так в Москву отвезли. После съемок, видео и фотосессии шубы отобрали назад и везли домой. Россия всегда бросит тебя, всегда. А предатели из Луганска и Донецка, вы вообще как умирали на фронте зря, да и будете зря умирать. Во всех смыслах, подчеркнул он. Кроме того, советник опубликовал скриншоты соцсетей, где вдовы убитых оккупантов жалуются, что шубы у них забрали. Ну и тут всякие скриншоты идут. Ну вот такая песня. Как говорится, в риже дуба буде шуба. Ну после того, что мы теперь узнали, даже и дуба врезать не имеет смысла, бо шубу не дадут. Владимир пишет: доброго дня. Так, против животного гуманизм пришел и пишет: привет, пацаны, привет, пацан. Так, Иван Ефимов пишет: после переворота 91 года в СССР. А какой был переворот 91 года? Украина провозгласила независимость. Какой был переворот, Иван Ефимов? Объясните. Когда первое утверждение неверно, программисты знают, что если есть одно выражение, допустим, 2 плюс 2 равно 4, и другое выражение, если первое выражение false, не true, а false, тогда нечего говорить о второй части. А вы делаете первое ложное утверждение и хотите, чтобы я объяснил вторую его часть. Don't waste your time. Так, что и что? Олег Цуканов продолжает отбиваться и пишет: понятное дело, если буду видеть, что я смогу его одолеть в безопасности для жизни жены, я вступлю в схватку. О, тем более вы боксом занимались, как вы говорили. Мне бы интересно услышать было бы мнение. Сегодня, видно, он не пришел. Владимир Кожаев. Владимир Кожаев тоже готов драться со всеми. Если ты, Володя, слушаешь этот подкаст, напиши, пожалуйста, если бы твою жену, не дай бог, насиловали, что бы ты сделал? Ну или телефон. iPhone 4S у тебя забирали бы в подворотне. Так, Смайли Джек пишет: про землетрясение. Есть Chamber of Civil Engineers Building, их здание уцелело, а здания вокруг попадали. Власть их террористами называет после того, как они указали на коррумпированные законы. Ну, конечно, кто-то где-то бензинчика, не бензинчика, а бетончика украл, или железные арматуры, или не доставили, как где-то я читал, эти хозяева бизнеса, для которых строили дома в Турции, сказали: вот тут должна по дизайну быть колонна. Но эта колонна будет забирать место и будет ухудшать вид у меня внутри в магазине, допустим, или в бизнесе. Давай не ставить эту колонну. Ну, видно, заплатили как надо, колонну не поставили, теперь все. Колонны уже ни колонны, ни бизнеса. Сергей пишет: в Виннице есть похожие мусоросборники. С виду маленький бочоночек, а внутри огромная конструкция в виде контейнера. Молодцы. Пьем за Винницу сегодня. Тост за Винницу. И вообще я бы хотел попросить Винницу, если вы не против, возьмите в побратимы район Нью-Йорка, Манхэттен и поделитесь опытом. П.С. пише: «Добрий ранок. В Києві теж є сміттєзбиральник, як в Голландії. Це дуже добре. Добре. Так, що ще? Що ще? Стас прийшов. Доброго дня. І він пише: «Яков, можна відпроситися сьогодні з подкаста пораніше? Сімейні діла. Вечером дослушаю». Я не знаю, можу ли я вас відпустити з подкаста, якщо чесно. Сімейне діло сімейному ділу розінь. Ну, якщо ви вважаєте, що... Якщо ви обіцяєте дослушати вечором, ідіть. Ідіть, Євгеній. Сергій пише: «В Києві і других городах почти всі попрошайки і мошенники. Не дай Бог їх тронь, або почні висміювати, приїдуть група пацанов і вивезуть в ліс». А в ліс зачем вивезуть? За грибами або зачем? Так, кстати, ви піднімали цю тему. Где же эта тема продолжается, даже не знаю. Где-то было. Где-то у нас тут посчитали бездомных. Не знаю, найду ли я быстро. Скорее всего, нет. Скорее всего, не найду. Ну ладно, не найду, так не найду. Может, завтра найду. Посчитали вроде бездомных, и их 500 тысяч с чем-то человек у нас. А вот, вот, нашел. Нашел, сейчас покажу. Нью-Йорк Таймс пишет. Пока насчитали у нас тут в Америке 582 462 бездомных на улицах. Волонтеры были, шерифы были, фонарики. И, короче, 10 дней. 10 дней в январе народ ходил по улицам в разных городах и пытались посчитать бездомных. Они ходили на улицах, они смотрели за мусорниками, они светили фонариками под мостами и так далее. Заглядывали в палатки, и пока они насчитали 582 тысячи. Ну, конечно, это не точно, все понятно, но если это и не точно, то, скорее всего, будет увеличиваться такое число. И что тут еще пишут, что в прошлом году администрация Байдена объявили цель, чтобы уменьшить бездомность на 25% к 2025 году. И эта проблема действительно серьезно становится. И какие-то амбициозные программы, локальные какие-то политики местные пытаются сделать и строить affordable housing. Affordable housing — это доступное жилье. И это проблема, которая встречает сопротивление, эти планы встречают сопротивление от местных жителей. Понимаете, ситуация вот какая. Каждый в Соединенных Штатах Америки, в отличие, скажем, от других стран, где я бывал, люди селятся согласно достатку. То есть, я, например, бывал в Украине. Я был, скажем, у людей, которые довольно обеспечены. У них красивый большой дом. Но этот дом может стоять на улице, где рядом будут стоять хибары. Такая ситуация в Штатах крайне редкая. То есть есть какой-то район жилой, где все примерно дома одинакового достатка. Я не говорю, опять же, Манхэттен — это такая тема отдельная. В Манхэттене может быть The Billionaire's Row на 57-й, на West 57-й. Там, где квартиры стоят там, по 20 миллионов, по 30 миллионов долларов. И тут же там, на соседнем квартале может быть намного более дешевые квартиры. Манхэттен — это вообще исключение, таких городов в мире нет нигде. Нигде. Но и там тоже, если улица, то она в основном какого-то примерно одинакового достатка. А если брать города небольшие, ну, собственно, что и есть Америка. Небольшие города — это 3000, это город в Америке. 3000 населения. Ну и там 50 тысяч. То есть есть такие, как это мы называем, мы используем слово developments или поселочки. И там примерно одного дохода люди живут. И вот каждый раз, когда пытается где-то решить проблему с бездомными, опять я не говорю о причинах, там многие из них наркоманы, многие из них психически больные. Хотя наверняка есть люди, у которых действительно нет денег, чтобы жить в квартире. Наверное, есть такие. Некоторые люди считают, что им лучше жить на улице. Они привыкли к свободе. Но каждый раз, когда кто-то предлагает из местного начальства построить то, что называется affordable housing, то есть жилье, которое доступно, чтобы даже бездомные смогли там жить, их надо строить где-то, правильно? Если вы живете в таком-то районе, вы представитель среднего класса, то и вам говорят, вот у вас здесь на вашей улице или в вашем поселке еще построят здание. Или прямо рядом построят здание, оно будет affordable housing, то есть доступно для людей, которые вообще нищие. Люди говорят, вы что, с ума сошли? Мы пахали-пахали. Мы когда покупали дом именно в этом месте, мы знали, что мы покупаем, что это за район и кто здесь живет и так далее. А теперь вы что хотите? Нам тут поставить еще один пятиэтажку или там десятиэтажку и заселить туда бездомных? Вырастет преступность, и что мы будем видеть? Мы будем видеть наркоманов, живущих рядом, а тут наши дети ходят в школу. И это серьезная проблема. Это очень серьезная проблема. Я не знаю, как они собираются решать эту проблему, но вот они говорят из этой статьи New York Times, что, как оказалось, я этого раньше не знал, что последние 10 дней в январе обычно и происходят вот такие вот подсчеты, считают бездомных, и за последние 10 лет они говорят, что примерно от 550 тысяч до 650 тысяч человек они испытывают какую-то бездомность. Чем это кончится, неизвестно. Особенно это в больших городах типа Лос-Анджелес. Лос-Анджелес вообще Хавайс. Посмотрите, это что у нас где? Это Лос-Анджелес. Видите, палатки, смотрите. Там у них какие-то улицы есть прямо целые. Skid Row Neighborhood, вот у них там называется. И там они сидят. Там они сидят и живут в этих палатках. Есть там улицы, в Пенсильвании есть какая-то улица. Извините, но Пенсильвания это штат, а в городе Филадельфия, который, кстати, в Пенсильвании. Вот она под мостом где-то живет, видите? Да. Я видел фотки, какая-то улица в Филадельфии. Может, кто там живет, подскажет название. Где в основном живут бездомные, но в том конкретном месте бездомные и наркоманы. Они еще и наркоманы. И как они что-то принимают и застывают под кайфом этим. Застывают на улице в какой-то нелепой позе. Раскинутые руки, вот он стоит наклоненный под каким-то углом, как Пизанская башня, руки раскинуты, он вообще невменяемый. И там есть целые кварталы. Я не знаю, если кто меня слушает из Филадельфии, расскажите, где это и что это. Можете ссылочку оставить. Ну, вот такая проблема. Проблема есть, к сожалению, есть. Огромный минус для Америки, но шо маемо, те маемо. Решение никто не мае. Так. Что еще? Иван Ефимов пишет, Зеленский попрошайка мирового масштаба. Он действительно просит оружие. А что ему еще остается, я не знаю. Понимаете? Ну, давайте чуть-чуть про войну поговорим. Ну, немного. Зеленскому ничего не остается делать, как просить оружие, потому что это его единственный шанс защитить страну от агрессора и выкинуть. Потому что иначе Украину сметут и закопают. Дальше. Когда идет речь о переговорах, и россияне пытаются все время говорить о переговорах. Но они говорят как? Они говорят, мы готовы к переговорам без всяких предварительных условий. Внимание, без всяких предварительных условий. И они говорят, они используют такую формулировку на основе сложившихся реалий. Сложившихся реалий. Что такое сложившиеся реалии? Это захваченные области в Украине. И они аннексированы, и Крым, и области в Украине, и они уже объявили, и Путин там радовался очень с этими наемниками, которые там руководители областей. Вот это они называют реальной сложившейся. То есть они говорят, Мы готовы обсуждать мир, но если вы не будете трогать сложившиеся реалии. То есть четыре области аннексировали, да? Крым аннексировали. Это они называют реалией. А дальше теперь давайте говорить о мире. То есть, возвращаясь к моей аналогии, насильник в доме, жена изнасилована, он садится так, нога за ногу, и говорит, ну что, поговорим о мире? Давай договариваться. Забудьте все, что было. Сложившаяся реалия такая, что я изнасиловал вашу жену. Это реалия. Примите это, не дергайтесь, никаких заявлений в полицию не писать. Это ваша реалия сегодня перед Россией. Какой позор. Кстати, я вчера забыл сказать, мне предъявляли. Мне регулярно предъявляют о том, что Америка воевала здесь и там. Напомните мне, пожалуйста, за последние 100 лет, какие территории захватили Соединенные Штаты Америки? Какие территории захватывали в результате войны? Аннексировали. Какие территории? Россия аннексировала. Кучу аннексировала. Ну, я уже не говорю об убитых, все, это мы уже 100 раз обсуждали. Но давайте еще одну вещь обсудим. Я знаю, что меня смотрят люди, какое-то количество людей, которые поддерживают эту войну со стороны России. Вот, например, Иван Ефимов поддерживает. Вот у меня вопрос к Ивану Ефимову. И не только к Ивану Ефимову, все, кто поддерживает. Или, если вы не поддерживаете, но знаете, кто поддерживает со стороны России. Может быть, у вас есть родственники, знакомые, с которыми вы общаетесь, они вас не понимают, вы им говорите, вы чего не видите, они говорят, нет, это вы не видите, и так далее. Я хочу, чтобы вы мне ответили в комментариях на два вопроса. Первое. Почему Путин не выведет войска сегодня из Украины? Вот сегодня, 11 февраля. Он может прекратить войну за секунду. Он может сказать, мы выводим все войска из Украины, забирайте обратно ДНР, ЛНР, мы не претендуем ни на какие другие области, которые мы типа аннексировали, забирайте Крым. Почему он не может это сделать, Путин? Объясните мне почему. Только логически, чтобы это была какая-то причина, которую можно понять. А не рассказывайте мне о том, что вы освобождаете россиян или русских, которые жили в Украине и которых режут на куски. Уже надо быть полным тупицей, чтобы это повторять. Это был первый вопрос. И второй вопрос, который я хотел бы, чтобы вы ответили. Какая цель войны на сегодня? Сегодня, 11 февраля 2023 года. Какая у России цель продолжения военных действий? Они хотят продолжать действия, чтобы что? Понятно, что этот маразм типа освобождения русского населения, это, то есть даже, я уже сказал, только надо быть полным тупицей, чтобы в это верить. Как они уничтожают города и села, не глядя, и во многом в местах, где в основном российское население. Обратите внимание, посмотрите на Западную Украину. Там никто никому не бомбит. Если вы уже такие, все знают, что если и был какой-то национализм украинский в Украине, то он скорее был в западной части его. Чего вы там не бомбите? Я знаю почему. Потому что боятся, что стрелять-то не умеют они. Боятся, что залетит шальной снаряд или ракета в соседнюю натовскую страну. И тогда будет тяжело России. То есть они говорят, мы освобождаем, хотим освободить русских, и поэтому мы уничтожаем русскоязычные области, города и села в массовом количестве. Вы говорили про демилитаризацию. Вы и так уже уничтожили столько военных объектов, и инфраструктуру, и оружие. Ну, я думаю, повторяюсь. Но я напоминаю еще раз. Два вопроса. Хочу, чтобы мне ответили. Люди, которые считают, что Россия права. Первое. Почему сегодня Путин не хочет просто взять и вывести войска? И вторая. Какая цель войны на сегодня, на 11 февраля? Не вообще, не то, что заявлялось год назад, а на сегодня. зная то, что мы уже знаем, и видя то, что произошло за годы? Ответьте. Мне и себе ответьте. И что самое плохое в этой войне, что я не вижу ее конца. Почему? Не вижу. Я смотрю, что делает Путин. И что делает отсутствующее гражданское общество в России. То есть, если по 800-900 человек в день убивают россиян, я склоняюсь к вере к тому, что цифры эти похожи на правду. Почему? Потому что я читаю о том, что они делают в районе этого Бахмута. Или Бахмута. Сегодня. Отправляется взвод пехоты на захват там улицы, домов и так далее. Их уничтожают полностью. То есть 100%. Или 99,9. Россия отправляет следующий взвод пехоты. Их тоже уничтожают. Не без потерь с украинской стороны, естественно. Но не в таком количестве. Эти трупы кладут в мешки, в цинковые гробы и отвозят в Россию матерям и вдовам. Матери и вдовы тихо плачут и тихо, очень тихо хоронят своих детей. Те, которые помоложе, говорят мужьям, надо заниматься сексом и надо рожать еще. Ты смотри, что происходит. Нашего Ванечку убили, а было бы еще три брата, было бы лучше. Они будут рожать дальше, если они могут. Путин, наверняка, имея очень развитую сеть бывших КГБшников или ФСБшников, называйте как хотите, агентов по всей стране, постоянно пробует, постоянно связывается с ними, ну, не напрямую, а может напрямую, и спрашивает, как у вас там в Красноярском крае? Тихо, спокойно. Ему отвечает агент. Тихо, Владимир Владимирович. Ну, привозят, конечно, много трупов, но вроде тихо, женщины вроде хоронят. Вроде восстания никакого нет, и не похоже, что оно будет. Следующий взвод или рота пошла на Бахмут. Опять положили. И так периодически он в этот район. А как Краснодарский край, а как Ростовской области? Спокойно. В Багдаде все спокойно, отвечают ему ФСБшные агенты. И Путин шлет еще. У него нет никакой эмпатии, у него нет никакой жалости к своим же россиянам, которые умирают тысячами. Пока эта ситуация не изменится, Путин будет и дальше мобилизовывать, и посылать, и посылать, и посылать на фронт. А матери будут тихо хоронить. Вот так, вот так. Что еще пишет? Олег пишет, в бывшей СССР это проблема, или в СССР это проблема. Люди разных социальных слоев живут рядом друг с другом. У нас уголовник может жить с профессором по соседству. Я думаю, власти это делают специально, деморализуют интеллигенцию. Не знаю. Сергей пишет, в Украине вблизи больших городов также есть новые коттеджные поселки, там бедные не живут. Цена за одну сотку 10 на 10 метров до войны достигала 15 тысяч и более. По нашим меркам это даром, конечно. Так, Иван Ефимов пишет обвинение украинцев. Вот посмотрите, я все-таки его покажу, этот комментарий. Зачем это сказано, Иван Ефимов, зачем вы это сказали? Украинцы мать продали за доллары свою историю, культуру, язык. Зачем это? Это заголовок из газеты «Правда». Не знаю. А в США нет законов против бродяжничества? Нет таких законов. Человек свободен, даже и в этом. Так, что еще? Иван пишет, люди в Крыму, ЛНР, ДНР, Донбассе хотят жить в России. Ну так живите. Почему же вы не живете? Почему же вы за 8 лет не сказали, дорогие россияне, что мы хотим, мы забираем к себе ЛНР, ДНР? У вас было 8 лет на это. Почему вы этого не сделали? Не знаю. Так. США перерезали индейцев. Да, это было в ближайшие 100 лет. Иван Ефимов заголовками шпарит. Так, хорошо. Есть ли еще? Так, ничего. Пока ничего никто не написал из тех, кто поддерживает Россию. Олег пишет, так никто не знает, что в голове у Путина. Путина, дорогие россияне, поддерживают от безысходности, что-то типа Стокгольмского синдрома. Да, вот тут я согласен. И если продолжить эту мысль, которую Олег выразил, Стокгольмский синдром, это, кто не знает, это когда жертва есть какого-то насилия, через некоторое время начинает сочувственно относиться к самому насильнику, понимает его и оправдывает его. Кто-то недавно, буквально вот вчера или позавчера, писал мне, что... Или не писал, или не мне, или не вчера. Написали, что... Вернее, мы обсуждали, что разные варианты исхода войны, один из вариантов, свергли Путина и его окружение ближайшее, и пришли демократы к власти. И все будет по-другому для России. Я говорю, что не будет такого. А еще одну аналогию, которую я могу привести, если кто когда-нибудь читал такое произведение Шварца, которое называется «Дракон», или такие спектакли были «Убить дракона» по этому произведению. Там был один ужасный дракон, который правил городом, и все хотели его убить, и все знали, что если дракона убьют, то все будет нормально. Его убили. Нашелся кто-то, кто его убил. И после этого жители этого города стали просить другого дракона, чтобы опять был дракон, потому как без дракона они не могут. Поэтому я не вижу ничего такого радостного для России без Путина. Даже когда Путина не будет, неважно по какой причине его не будет. За столько лет уничтожения и унижения людей, и сажания людей в тюрьмы, и подавления буквально малейшей мысли, они меняют генетический код россиян. Вообще меняют. И люди хотят, чтобы был дракон. И выберут нового дракона. Я вам могу привести пример, я уже когда-то его приводил, но я еще расскажу. Мне кажется, он уместен. В 90-м году я в составе небольшой группы людей из Киева поехал в Израиль работать в кибуце на 1,5 месяца. И там мы жили, выполняли любую работу. Кибуц – это фактически как коммуна. Практически тебе ничего не платят, выполняешь любую работу, которую надо для кибуца. Я там очень долго стоял, там посуду мыл в столовке. Столовка бесплатная, все бесплатно. Дальше тебе нужна машина, вот стоят машины кибуцные, поезжай там, что ж тебе надо. Свадьба, вот тебе кибуц организует свадьбу. С какого-то возраста давали отдельный такой маленький домик тебе, мини, ты там жил. Ну и к чему я это рассказываю? То есть люди живут беззаботно. И там был один парень, который очень любил рок-музыку. И у него было много дисков. А тогда, 90-е годы, это была большая редкость. И я любил музыку и так далее. И я еще там сколько-то ребят приходили после работы вечером к нему домой. Он так еще оформил свой домик красивенько. Там плакаты, диски на стенах, все такое. Хорошая аппаратура, колоночки у него были. И мы там enjoyли музыку, слушали. И когда я его увидел, этого парня, он такой, он нетипичный кибуцник, который хочет жить в коммуне. Он был ближе к нашей культуре. И я ему говорю, что ты сидишь в кибуце? Что ты здесь живешь? Что бы тебе не поехать там в какой-то город и жить нормально, устроиться на работу, там, купить или снять какое-то жилье и жить, как живут остальные люди, не в кибуцах. Он говорит, я пробовал. У меня не получилось. То есть тот факт, что он вырос в этом аквариуме, в кибуцном, когда все решено за него, когда он знает, куда пойти в столовую, когда он знает, где бросить мешок с грязной одеждой, ее там постирают, а потом он ее заберет. Он знает, что если ему нужна машина, он тут сядет, пока поездит, куда ему надо. Вот там стоят машины. И у него жизнь беззаботная. Он говорит, я попробовал и понял, что я тут не выживу. Там слишком много нужно решать самому в обычном обществе, в открытом. Он говорит, я вернулся. Мне здесь проще. Это, конечно, не дракон и все такое, но люди, которые долго живут вот в такой среде, они меняются, у них ментальность меняется. Поэтому не вижу я в ближайшее время ничего хорошего для России. Извините, если можете. Так, что еще? Интересно. Так, пропускаем. Иван Ефимов пишет, мы говорили про демилитаризацию на Украине, а сейчас идет демилитаризация НАТО. То есть сейчас Россия обезоруживает НАТО. Понятно. То есть это еще одна такая тема, когда россияне говорят, мы воюем не с Украиной, а воюем с НАТО. А как этот анекдот был, я не помню. Ну, как воюет Россия? Воюет так-то, так-то. А как воюет НАТО? А НАТО еще не подъехало. Да, и НАТО еще не подъехало. Так, Путин влип, пишет РКДК. Для него нет ни одного хорошего выхода. Да. Цукцванг. Иван пишет. Иван заголовками шпарит. Я все равно его буду ставить. То, что он пишет, потому что это удивительно. Что у него происходит в голове? Иван Ефимов пишет. Мы защитим ЛНР, ДНР, Крым, Херсон. Донбасс, построим дома, школы, больницы. Которые вы же разрушили, правильно? То есть сначала вы разрушите дома, больницы, убьете кучу детей, мирных жителей, а потом построите это все по новой и будете защищать. Мы сейчас все взяли и вам поверили. ВСУ сбивает ракеты над жилыми домами, продолжает Ефим. Так, Ефим спарит заголовками, шпарит. Так, есть ли еще что-нибудь интересное? Людей не вернуть. Нравится Украине поддержка США. Нас также поддерживали, когда Чечня была. США называли террористом взрывающие дома в Москве борцами за независимость. А кто были эти террористы? Не ФСБ случайно? Так. Пришел Энди с каким-то непонятным вопросом. Яков, привет. На прошлом эфире ты заявил, что нельзя ненавидеть человека за его национальные признаки. Как ты считаешь, можно ли ненавидеть комаров за то, что они комары, а змеи за то, что они змеи? Нет, я считаю, что их нельзя за это ненавидеть. Их Бог такими создал. Они делают то, что должны делать змеи, а комары делают то, что должны делать комары. Так, что еще? Жуй в войне пишет. Добрейший Воденька, Яков, не берите в голову неадеквата, им нравится страдать. Мазохисты. Я не беру их в голову, но я хочу, чтобы вы видели эти экземпляры, поэтому я вам показываю эти комментарии людей. Так, против животного гуманизма пишет, хочу в кибуц. Ну, дорога открыта. Ольга пришла и пишет, добрый день. Добрый день, Оля. Макс Юэй пишет, так, Энди, это они между собой говорят. Воюют с НАТО, а переговоры хотят с Украиной. Однако, говорит Сергей Корешков. Сергей. Вот тут я вас должен, вероятно, огорчить. То есть, есть такое политически правильное утверждение, выражение, которое всегда будут говорить западные страны, которые поддержат Украину. И они будут говорить следующее. Что делать дальше и что делать на мирных переговорах, никогда не будет приниматься решение без Украины. Я считаю, что это неправда. Я считаю, что переговоры будут проводиться и решать мирное решение какое-то находить только Россия и США. Да, сейчас положено говорить, что да, Украина сама будет решать, соглашаться на что-то или не соглашаться. Это не так. Решать будут США. С Россией. Если они договорятся, в Украине будет мир. Если не договорятся, будет продолжаться такая война. Всеволод пишет. Добрый день. Два вопроса. Вы поддерживаете гуманитарную помощь обеим сторонам или только украинцам? Я поддерживаю гуманитарную помощь только украинцам. Потому что считаю, что россияне агрессоры. Они пришли на территорию, на которой их не должно быть. Они гонят своих людей на смерть. на ранение, и я не поддерживаю. Потому что если продолжать им помогать гуманитарно, российская армия, это значит поощрять новые убийства людей, которых убивать не надо. Я имею в виду жителей Украины. Так, ну а дальше, ну все, вы начали как бы с нормального вопроса, а потом опять пошло. Почему украинцы каждый день убивают мирное население Донбасса обстрелянными минометами городского населения? Это сегодня вы пытаетесь понять, кто первый начал, да? А вы посмотрите, за прошлый год 100 раз эту статистику публиковали. Сколько мирных людей погибло в ЛНР, ДНР за 2021 год? Еще раз, идите в Google или в свой Яндекс, не знаю, куда хотите, идите. Погуглите там. Сколько за 2021 год погибло мирных людей в ЛНР, ДНР в результате обстрелов украинских армий? Десяток. Два десятка, три десятка. Вот такой порядок будет. Поэтому даже не ходите туда, даже не сравнивайте. Опять же, я даже не хочу сейчас говорить о том, почему там Россия вообще. То, что делают сейчас, это кошмар, адский ад. Это делает Россия. И не говорите мне эти жалкие лепет, что 15 человек, мирных жителей, погибло за 8, не за 8, а за 21 год. Так, что еще тут есть? Так, я не вижу. Уже дальше пошло не очень интересное. So far, so good пишет. Жду встречи с Борисом на следующей неделе. Когда это будет? Я думаю, во вторник. Во вторник будет. В Канаде был? Яков спрашивает меня. Был неоднократно, да. Конечно, был. Как же можно не быть в Канаде? И на лыжах катался, и в Торонто был, и тренинги проводил, и был в Ванкувере, красавчики. Был везде. Был везде. Так, поехали дальше. Буквально напоследок, чтобы красивенько завершить наш сегодняшний прекрасный подкаст. Кстати, вы о Торонто заговорили. Жила одна семья. Жила одна семья в Ленинграде, еще в Советском Союзе. Семья с такой типичной ленинградской фамилией Гуревич. Он был инженером. Она была балериной. Балериной была в Кировском театре. И вот они решили, что пора им уезжать из Советского Союза. Они уехали. И конкретно в Канаду, конкретно в Торонто они уехали. Там у них родилась девочка. Девочку назвали Мишель. Девочка имела склонность к музыке и начала писать песни и играть на гитаре. И в частности, она какое-то время выступала под псевдонимом China Woman. China Woman. Потом она решила, что хватит прятаться за псевдонимом и стала выступать под своим собственным именем Мишель Гуревич. Вот. И я о ней узнал много лет назад, 5, 6, 7 лет назад, я не помню когда. Мне нравилась ее музыка, красивый такой голос низкий, хорошие мелодии. Там погуглите «A woman is still a woman» или там что еще, «Blue eyes». Красивая, красивая, красивая есть песня. Ну вот, потом она решила жениться, это Мишель, и она нашла себе другую девочку, которая сейчас ее жена, она из Дании вообще ее жена, и у них тоже сейчас воспитывается девочка, двухлетняя она сейчас, или там сколько, я сейчас не знаю точно. И вот недавно, ну не то что недавно, где-то сразу после начала войны, Россия-Украина, она выпустила песню, которая называется «Goodbye, my dictator». «Прощай, мой диктатор», она называется. И, в частности, мне есть такие слова, что, может быть, я, кстати, вам включу вот эти субтитры. Есть такие слова, что они все будут рады, когда этот диктатор умрет. Я надеюсь, что все понимают, что под диктатором она понимает Путина. Но хочу, чтобы вы проэнджоили эту песню. А вообще погуглите, поищите ее музыку. Я думаю, вам понравится. А если понравится, прикупите. Сначала поскачайте, сначала послушайте. Хоть одну песню купите. Там же 90 центов. Пусть ей капнет там 3 копейки. Давайте-ка послушаем. А я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. До завтра.
You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun. Drinking coffees in the sun. Someone wanted to be king. Up everything. Goodbye, my dictator, goodbye. 'Cause everybody knows it's time. You've had more than your share of pie. Goodbye, my dictator, goodbye. It's hard for most to understand that good intentions not all have. Why must we always stand on guard? When there is love and there is art, we were having too much fun. Drinking coffees in the sun. Yesterday life was divine. But now we're going back in time. So goodbye. My dictator, goodbye. 'Cause everybody knows it's time. You've had more than your share of pie. Goodbye, my tormentor, goodbye. Goodbye, my dictator, goodbye. 'Cause everybody's sick and tired. We'll all be dancing when you die. Goodbye, my dictator, goodbye. Goodbye, my dictator.